Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пасхи, и на предстоящей седмице. В православной церкви третье воскресенье после Пасхи по традиции считается православным женским днем, поскольку это память святых жен мироносец и Иосифа Праведного. Но вот кроме Иосифа мы вспоминаем еще и Никодима. Что касается женщин, я думаю, мы поговорим про них отдельно, а вот про двух этих тайных учеников Христа хотелось бы поговорить поподробнее, потому что, ну, во-первых, о них вспоминает церковь раньше, чем отдельно об апостолах. То есть вот память этих двух людей, про которых очень мало что известно, и которые не были в числе учеников, которые ходили несколько лет за Христом и слушали его учение, которые занимали довольно высокое положение в иерархии тогдашнего еврейского общества. И все-таки, несмотря на, казалось бы, такие препятствия для проникновения в учение Христа, они оказались первыми, кто пришел и сделал так, чтобы мы, сначала жены мироносицы, потом апостолы, а потом все мы, узнали, что Христос воскрес. Ну и, конечно, в первую очередь это Иосиф Аримафейский, который, собственно, в своем собственном купленном для себя гробе похоронил распятого и снятого с креста Спасителя, но и Никодим. Очень интересная, мне кажется, личность, о котором мы редко вспоминаем и редко говорим. Но для начала давайте, как всегда, обратимся к тому отрывку из «Деяний святых апостолов» и «Евангелия», который будет читаться завтра за Божественной литургией. И вот что касается отрывка из «Деяний святых апостолов», это 6 глава, стихи с 1 по 7, там, мне кажется, речь идет о том, что, собственно, в приоритете у истинных учеников Христа. Потому что мы как-то часто и много говорим о делах любви, о делах милосердия, и это справедливо. Но вот смотрите, здесь говорится о том, что в первохристианской общине, когда зашел спор, кто же должен заботиться о вдовах, апостолы решили выбрать специальных людей, 7 человек, которым вменялось в обязанность вот то, что мы называем социальное служение. А все остальные, как сказано в этом отрывке, мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Вот все-таки что же у нас на первом месте, если мы считаем себя учениками Христа?
Церковь все-таки это собрание верных людей, и поэтому люди друг друга дополняют. И любой приход забарахлит, приходская жизнь не будет развиваться, будет стагнировать, приход останется приходом и никогда не станет общиной, даже если священник будет что ни на есть активный, но ему будет не на кого опереться. Причем речь не о каких-то оплачиваемых сотрудниках, да, что там свечница, там уборщица, певчие в хоре. Нет, речь идет именно о тех членах общины, которые готовы уделить время и силы для того, чтобы общинная жизнь развивалась. И поэтому очень важно такое волонтерское служение на приходе, которое не только касается вот даже внешнего служения, пойти куда-то навестить там людей в том или ином лечебном заведении, да, как-то помочь службе милосердия, собраться на какую-то акцию тоже там уже силами молодежи благотворительной тоже провести, а речь идет о какой-то повседневной вот такой жизни прихода, когда что-то надо организовать и сделать. Причем если даже сделать, выполнить, люди более-менее готовы, потому что, ну, когда просишь, я как настоятель храма, маленького храма, строящегося, и поэтому у нас многие те должности, которые в храмах таких заслуженных, больших исполняют люди на зарплате, держатся за счет вот как раз волонтерской деятельности. Кто-то пришел, какой-то вот порядок навел. Кто-то взял, сделал, организовал какую-то там вот приходскую ярмарку, раздачу вещей нуждающимся, там, продукты многодетным семьям с канона как-то распределил. Кто-то распределил, а кто-то на своей машине взял и развел по домам. Это вся та деятельность, которую, если брать и, собственно, вот как-то организовывать на профессиональном уровне, ну, собственно, тогда всех остальных на приходе надо и уволить. Будет такой некоторый благотворительный фонд, и более того, люди вне церкви, они как раз и основная претензия к церкви, что церковь не ведет себя как благотворительный фонд. Благотворительный фонд, надо помнить, что это место, где люди все равно работают и за свою работу какие-то средства получают. Церковь, она прежде всего его на первом месте, как вот и сказано апостолы, на первом месте это служение слова и это молитва. Прежде всего задача священника – это служить и проповедовать. Вот и я тоже, конечно, это священник проповедует не в смысле, что он только на службе пару слов после проповеди сказал, а священник, конечно, он должен и вне службы уделять внимание приходской жизни, но не каким-то вот таким хозяйственным вопросам и вещам, а прежде всего уделять внимание для того, чтобы провести какую-то катехизацию, евангельскую группу, ответить на вопросы прихожан, вот как-то именно беседовать, проповедовать Христа, что-то рассказывать, пояснять, но даже то, что вот сегодня я там на радио пришел, с вами, дорогие друзья, общаюсь, это тоже то, на что меня апостолы благословили. Говорят, это служение слова. Ты можешь этому время уделить и на некоторое время забыть о том, что тебе надо столько-то квадратных метров плитки закупить, чтобы в воскресной школе ее на таком-то этаже положить. Понятное дело, что порой бывают такие дни, когда священник, особенно настоятель строящегося храма, у него, что ни на есть, превращается в некоторого завхоза. И более того, это изрядную часть жизни и внимания занимает. Но любой человек, который берет и как-то не только приходит, вот мы дальше поговорим об Иосифе, о Никодиме, да, о некоторой такой спонсорской поддержке церкви, но очень важно вот это служение, которое вот апостоли поручили диаконам, потому что диакон по-гречески это и есть служитель, причем это не значение слуга, а тот, кто выполняет некоторое вот служение, то есть это возвышенное слово изначально было. Что человек выполняет это служение он выполняет даже не ближнего, а выполняет Богу, служа ближнему, исполняя обязанность церкви. Поэтому тоже проявляйте инициативу, подходите и скажите: батюшка, вот в чем вот вам надо помочь? Батюшка может, конечно, сказать вначале: ой, как раз нам бы вот там мешок цемента нужно, да, там штукатурочки бы нам и так далее. Сказать: не-не-не, батюшка, я не об этом, вот у меня, что я могу там, я пожертвую на храм, а вот я хочу вот какое-то время, силы, организацию процесса включиться, есть что-то? И батюшка скажет: о, точно, вот мне надо вот с этим, помогите, разгребитесь там с какими-то бумажками, с отчетом, с какими-то вот вещами и так далее. То есть священник это с благодарностью примет. За одним исключением, если, конечно, священник вас первый раз в храме видит, то он, конечно, отнесется, может, к этому с небольшим подозрением, потому что пока что, ой, мало ли, какой-то проходимец, мошенник хочет в приходское хозяйство залезть и что-то оттуда себе украсть. Однако, если вы давно ходите в храм, если священник вас знает, то, конечно, он с радостью это примет. И вы увидите, как приход вокруг вас будет меняться. И нельзя будет сказать: ой, у нас как-то в храме одни там бабушки, ничего не происходит. Ну, надо начать с себя. Начни. Апостолы, они ж не ходили, кого-то на улице не вылавливали. Это Христос он имел силу подойти к апостолу Матфею и сказать: пойдем со мной, оставляй свою работу. Апостолы уже так не дерзали. Они брали из тех, кто уже и так следовал, из тех, кто уже вообще не был, тех, кого они знают, тем, кого они доверяют, они на это служение ставят. Точно так же и сейчас священник тоже. Конечно, у нас есть вроде диакон в храме, но диакон – это уже другая задача, это уже тоже священнослужение. Тем не менее, я знаю, такая практика, она распространяется, что диакон, поскольку по окончании богослужения ему не надо идти там кого-то причащать на дому, нет вот такой дополнительной священнической деятельности вне богослужебной, очень часто диакон на приходе как раз и отвечает и координирует социальную деятельность. И у нас, когда наш отец Константин Кокора еще не был священником и был диаконом, то тоже это была его зона ответственности, прям как в апостольские времена.
Ну вот давайте все-таки вспомним этих двух тайных учеников Христа, Никодима и Иосифа Аримафейского. Почему мы вспоминаем Иосифа Аримафейского, более-менее понятно, потому что вот он, собственно, похоронил тело Спасителя, и, собственно, благодаря этому мы получили возможность удостовериться в том, что Христос воскрес. А вот что касается Никодима, почему он появляется в евангельском повествовании и почему так важен этот человек, который приходил к Иисусу тайно по ночам, чтобы услышать от него какие-то важные для себя вещи. И, в общем-то, его единственный раз, что он попытался сделать, это попытался во время совещания у фарисеев и первосвященников заступиться за Иисуса, в общем-то, совершенно не увенчалось успехом. Не стали его слушать, сказали, что тут человек из Галилеи, ничего хорошего из Галилеи быть не может, и вообще не будем морочить себе голову, все с ним ясно. То есть роль Никодима в евангельском повествовании, мне кажется, не совсем ясна.
Ну, на самом деле, вот роль Никодима в Евангелии нам настолько его более ярко живописует, чем многих из апостолов, да? Про некоторых из апостолов мы знаем, наоборот, из священного предания, где они дальше проповедовали, да, вот это устное предание церкви, куда какой апостол отправился, где пострадал, в каких землях проповедовал, какие чудеса совершал. А если мы посмотрим на Евангелие, то о Никодиме говорится значительно больше, чем о большинстве апостолов от 12, да, конечно, у нас есть Петр, Иоанн, Иаков, вот про них как-то особо говорится, но Андрей первозванный вот стоит. А если за пределами, ну, вот этих четырех апостолов, то уже Никодим, о нем говорится больше. Мы больше видим моментов, мы видим и вот эту беседу Христа с Никодимом, где Никодим показывает пример преодоления сомнений, что если ты сомневаешься, тебе надо взять и разобраться. Для нас, для нашей церковной жизни очень важный момент. Ты берешь и сомневаешься. Например, ты не доверяешь чем-то священнику. Возьми, разберись. Не нужно ходить с этим недоверием. Да, возьми, что-то узнай, уточни, что-то у батюшки спроси. Да, и как ты поймешь, там, дальше тебе с этим священником по пути или нет. Что-то тебе, в принципе, в церковной жизни нравится. Ты слышишь какие-то слухи там тоже. И кто-то один кричит, клевета, это все на церковь, все неправда. Другой говорит, да, это все там только там попы врут. А истина, возможно, где-то посередине, что действительно где-то вот такая проблема в церкви есть, а где-то нет. И тоже ты берешь, и вот в своих сомнениях они, наоборот, тебя проводят по срединному христианскому такому царскому пути. Поэтому тут Никодиму можно помолиться и взять с него пример как раз преодоления этих сомнений. Ничего страшного, если ты сомневаешься, ничего страшного, если ты не уверен. Просто не сдавайся, разбирайся дальше. Не верь со вторых слов, потому что мы видим, как Никодим сомневается, и его никто другой не может убедить. А когда он встречает Христа, у него все вопросы решаются. Поэтому и точно так же, вот если и вы сами в чем-то сомневаетесь, или кто-то из ваших близких сомневается, то просто нужно помолиться Христу, то есть непосредственно к нему обратиться. То есть люди вот думают, верующие, а не верующие, есть Бог, нет Бога, церковь православная истинная, не истинная. Даже если ты все аргументы переберешь, это лишь полдела. Просто обратись к Христу, скажи, Господи, если ты есть, ну, подскажи мне. Господи, если ты есть именно здесь, то тоже я от тебя жду какой-то весточки.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Ну вот, мы добрались, наконец, до отрывка из Евангелия от Марка, 15 глава, 43 стих, по 16 главу, 5 стих. Это тот отрывок, который мы завтра услышим на литургии, где рассказывается, как утром жены, которые были среди учеников Христовых. Ученики, испугавшись, сидели, закрывшись в горнице в полном недоумении и растерянности. А женщины взяли ароматы и пришли, чтобы совершить необходимый обряд с телом Спасителя. И первыми увидели ангела, который сказал им, чтобы они шли и сообщили апостолам о том, что Христос воскрес. Вот в этом Евангелии удивительно, на мой взгляд, все. Первое, что удивляет, это то, что в чем обвиняли апостолов? В том, что они фальсифицировали историю. В том, что вот они все наврали, все подтасовали, и на самом деле ничего этого не было. И всю историю воскресения они придумали, и все это неправда. Но история, которая произошла и которая описана в этом отрывке, казалось бы, полностью опровергает эту точку зрения, потому что для античного мира рассказать о том, что первым что-то увидели женщины, то есть худшего пиар-хода в нашей терминологии придумать невозможно, потому что античный мир, он антиженский. Быть женщиной...
Особенно ближневосточный.
Быть женщиной стыдно, и вообще что это? Что же это такое за событие, которое первым увидели женщины? То есть об этом написать так подробно можно было только в том случае, если это было на самом деле. Ну, мне так кажется, я, может быть, ошибаюсь.
Но даже мы сейчас, если посмотрим, ну, вот всякие скандальные истории, которые происходят в некоторых арабских странах, там и с туристами, особенно с туристскими, да, что особенность даже вот системы местной правосудия, ну, что от женщины, как бы ее слова, если только подтвердят несколько мужчин, свидетелей, да, то там можно подавать заявление в полицию. То есть это на самом деле, кажется, вот ну, такой архаизм, но на самом деле очень свойственный для древнего мира. Потому что даже вот во времена Христа уже помимо вот такого некоторого ближневосточного мира он соприкоснулся с миром средиземноморской европейской культуры, древнегреческой. Если древнегреческая культура философская тоже, хотя и ставила там, может, мужчин как-то выше и тоже все позиции занимали, то когда она соприкоснулась с римским правом, римское право очень четкое. Это правда заботится о правах общества, гражданина и так далее. Но женщина в римском праве не могла действовать самостоятельно, если она не была весталкой жрицы богини Весты. Буквально вот на всю гигантскую Римскую империю несколько женщин имели самостоятельные юридические права. Все остальные женщины, они не могли действовать самостоятельно в суде, заявлять права на имущество, на какую-то там уголовную ответственность и так далее. Они могли выступать только до совершеннолетия как дочь, как выдали замуж, как жена. И даже если, например, вдова пожилая, причем управляющая богатым имением, за нее тоже, по сути, ее представителем становился ее сын, или даже если сына переживала, там, в войне погиб, внук мог за бабушку только вот идти и свидетельствовать. Это причем все очень четко прописано. Поэтому и в данном случае свидетельству женскому веры быть не должно. Тут, конечно, люди, кто как-то там сомневается, они скажут, что сами христиане и дали вот повод свидетельству женщин, и не должно быть веры. Тем не менее, сейчас мы смотрим, в принципе, сейчас у нас и судейский корпус, как раз женщин очень-очень много. Да, вот если адвокат тоже где-то там, может, 50 на 50, то женщина-судья уже не удивить, а наоборот, чаще всего даже и как-то к этому и привычен. И ты понимаешь, что апостолы, ну, на тот момент, как вот бы и сказали, если бы они хотели сделать какой-то подлог, то точно бы они на женщин не ссылались. И более того, как мы помним, они-то и женщинам сами-то не очень-то поверили. Они тоже как-то, тем более поверить в это, ну, сложно, воскресение, причем не воскрешение, что кого-то еще воскресили, а вот что сам кто-то воскрес, это, ну, для нас это уже мысль более привычная, за 2000 лет как-то устоялась. А для апостолов это было, конечно, такой нонсенс. И поэтому они и побежали слова мироносец проверять. То есть так, ладно, рано радоваться, рано отмечать. Так женщины сказали, пойдем-ка мы посмотрим. И вот то, что Христос не только вот является ангел всем мироносицам, но и тоже Христос потом является отдельной Марией Магдалине и с ней отдельно беседует, показывает, что не только весть о воскресении, но и сам воскресший Христос является женщиной. На самом деле в этом нет ничего удивительного, учитывая, что когда Господь явился в мир, в принципе, воплотился, то Он тоже явился прежде всего женщине, Пресвятой Богородице, Преснодеве Марии. Он, Богородица знала, что уже Христос, что Бог на землю сошел, а человечество вокруг не знало. И здесь вот у нас недаром у христиан два самых любимых праздника, праздников праздник, Пасха Господня и главный двунадесятый праздник, Рождество, вот так почитаются, да, что два таких столпа праздничных у нас в течение календарного года, потому что и здесь мы видим некоторую такую вот перекличку, что тоже-тоже Господь всячески подчеркивает, как женский род – это не то, что какое-то ущемление человеческой природы, но наоборот, это венец творения человека, достигает гармонии при творении мира. Помним, как Господь творит Адама, творит Еву и говорит, нехорошо Адаму быть одному. Да? И вот именно полнота человеческой природы, она выстраивается в женщине. И поэтому, если Господь творил постепенный мир, все было краше, краше и краше, и сначала Господь сотворил неодушевленный мир, потом каких-то вот животных сотворил, и в конце концов творит человека, а из человека кого он в конце сотворил? То есть женщину. Поэтому уж если говорить, кто там самый венец творения, мужчина или женщина, то, конечно, венец, окончание, самое высокое создание, это, конечно, женщина. И поэтому недаром этот праздник, он и считается таким православным женским днем. У нас на приходе вот с самого первого дня существования. В этом году уже пойдем, вот я сейчас спутаю, либо пятый, либо шестой раз, мы обычно закупаем цветочков и раздаем где-то 1000 или 2000 цветочков на центральных площадях вот нашего района, около метро Митина, просто людей, случайных прохожих. И, в принципе, более широко в нашей церкви уже традиция устоялась, такая более скромная, ну, чтобы прихожанкам просто своим раздавать. Прихожанкам это, конечно, хорошо, но они и так, в принципе, о празднике знают. А вот поздравить женщину или там девочку, да, или вот там бабушку, которая просто идет по каким-то своим делам, то это действительно такой праздник и настоящая миссия, и тоже настоящее напоминание о том, что церковь стоит на женских плечах, и всегда самые тяжелые моменты всегда стояла. На самом деле, как апостолы, вот как в Евангелии мы читаем, все оставили и бежали, и остались женщины. Что нам ходить до далеких там времен 2000-летней давности? Мы оглянемся на советское время и тоже увидим бабушки белые платочки, там, неграмотные вот эти крестьянки, да, и наоборот, и кто-то наоборот, может, там и преподаватель, и профессор, там, вот все эти женщины, которые просто перенесли вот эти страшные 70 лет. Именно благодаря им храмы какие не закрывались, и благодаря им какие храмы все-таки открывали в позднесоветские годы, тоже их стараниями. Да, конечно, там был батюшка, но ни один батюшка ничего вот без бабушек не сделает. И сейчас, если мы посмотрим на храмы на деревенские, то точно так же, да, храм живет, пока вот бабушки такой в строю стоят. И более того, мы сейчас посмотрим, и да и в принципе и в городских храмах женщин будет больше. Конечно, так было не всегда. Конечно, до революционную пору мужчин в храмах было больше, и тоже именно как-то старалась советская власть, коммунистическая пропаганда показать, ой, это женская задача ходить в храм. То есть наоборот, если вот порой пропагандисты вот советского времени, они говорят, вот женщина была, там ей были даны права, были какие обязанности. Да нет, даже в советской пропаганде использовалось. Нет, женщины, они такие темные, они несовершенны, они поэтому идут в храм. Нет, женская душа как раз тянется к Богу легче, потому что женщина – венец творения, и об этом нам вот этот праздник и напоминает. Причем, если мы посмотрим, будем отсчитывать от праздника праздника в Пасхе, то мы увидим удивительную закономерность. Главное чудо – Христос воскрес. Потом следующую неделю мы видим, как мужчины ни во что не верят, апостол Фома неверующий. И вот через неделю Господь говорит, ну, хоть на мироносец можно опереться, вот мироносцы всегда со мной, меня не покинут. И я тоже, конечно, вот как настоятель храма, тоже могу сказать, что вот, ну, собирались вот мы на молебен. Тоже всегда собирались, то есть и там и мороз, и слякоть, и вот там стоишь ты под открытым небом, храм рядом там деревянный потихонечку там строится, там пару рабочих что-то там забивают. И тоже вот те женщины, которые сопровождают, кто-то в возрасте, да, кто-то там помоложе, вот тоже на их такие женские плечи порой и ложиться, и что-то там и перенести, да, и там что-то поднять. И, понятное дело, тоже мужчин порой не хватает. Поэтому это, конечно, такой праздник, как вот у нас 9 мая, праздник со слезами на глазах, то и здесь тоже некоторый праздник со слезами на глазах. Что же, дорогие мужчины, прекрасные дамы, все делать за вас? В том числе, вот мы уже говорили даже о диаконском служении, социальное служение. Да его, кто тоже вот эти-то пакеты-то разбирает, таскает, там каким-то многодетным семьям переносит? Да тоже, в принципе, женщины. Поэтому тоже, дорогие православные христианки, не повод гордиться, конечно, потому что гордость от Христа отделяет, но, тем не менее, я вас от души поздравляю. Сегодня ваш настоящий праздник, его нельзя променять ни на какие дни коммунистических шествий, которые мы уже там за несколько десятилетий восприняли, как так наложилось на нашу народную память. Помним, 1000 лет православные люди на Руси праздновали именно сегодня, именно вот этот день, как православный женский день, поэтому если уж даже от мужчин поздравлений не дождешься, то хотя бы поздравляйте друг друга. И, в принципе, если уже ждете, что вам дарят там на 8 марта букет, то уж на День жен мироносец букет должен быть в 2 раза больше. Запомните это и подскажите своим благоверным.
Но в Москве живущие наши радиослушатели имеют шанс поучаствовать в таком удивительном празднике на Рогожской заставе рядом с метрополией Старообрядческой. Этот день празднуют таким удивительным фестивалем. Там помимо того, что там ярмарка, там какие-то концертные номера, то есть это такой удивительно красочный праздник именно в Старообрядческой Московской общине. Кстати, я совершенно не понимаю, почему. почему именно так, именно они?
Ну, то, что старообрядцы, они же очень бережно относятся ко всяким внешним традициям. Где-то это, конечно, становится на пути духовного развития, препятствует, да, но а где-то это становится существенным подспорьем. Поэтому у нас произошел за советские годы разрыв наших многовековых традиций христианских, поэтому тоже я надеюсь, что от старообрядцев вот такие праздничные дни, они потихонечку распространятся, что вот эта сохраненная традиция вот этого кусочка отколовшегося нашей православной церкви, что она и всю полноту канонической православной церкви тоже насытит, и этот день станет настоящим праздником на каждом приходе.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».